Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте «Радио Свобода». Актуальных тем в сети на этой неделе две – рост числа зараженных в России и празднование 9 мая на этом печальном фоне. Число новых случаев заражения коронавирусом в России остается высоким. Который день подряд Роспотребнадзор каждые сутки регистрирует более 10 тысяч инфицированных. Мэр Москвы в связи с этим продлил действие ограничений до 31 мая и объявил, что с 12 мая жители города будут обязаны носить в общественных местах и городском транспорте маски и перчатки. Многие задаются вопросом, почему нельзя было ввести эту меру раньше. Кирилл Ляц.
Удивительно. Прошло 4 месяца, и они наконец-то потребовали надевать маски.
Мария Арбатова.
Почему сразу не ввели? Надо было похоронить столько людей?
Возможно, раньше маски не вводили, потому что их сложно было купить. Сейчас москвичи могут купить их и в аптеках, и на станциях метро, но многих возмущает, что маски нужно покупать за свои деньги. Люди подсчитывают, сколько им потребуется в день, чтобы регулярно менять маски, и для многих это оказываются довольно существенные траты. При этом за отсутствие масок власти, конечно, планируют штрафовать. Александр Фельдман.
Бесплатно раздавать маски в метро, как, например, в ряде западных стран, наши слуги народа посчитали лишним. Вместо этого они начали продавать маски в метрополитене. Ну, нельзя же не нажиться на собственном народе в такой трудный момент. Пока обнищавших граждан штрафуют за отсутствие масок, пропусков скручивают старушек и людей с детьми за выход из подъезда, бизнес-джеты Сечина и Ротенберга спокойно летают за границу, несмотря на закрытие регулярного и чартерного международного авиасообщения. А вы и дальше думаете, где вам взять деньги на маску, чтобы попасть в метро.
Владимир Варфоломеев.
Сначала взвинчивают цены на 500-600%, потом заставляют покупать, а в случае отказа угрожают еще и штрафовать. Неплохая бизнес-модель.
Твиттер, твиттерианец.
У этого государства вообще есть хоть какие-нибудь меры решать проблемы, кроме штрафов, арестов, сроков, налогов, пыток и избиений граждан?
Отдельно многих удивляет то, что введение так называемого масочного режима власти называют формой смягчения ограничений. Александр Кынев.
Мир – это война, свобода – это рабство. Новые ограничения – это послабление, не перепутайте.
Майкл Наки в стриме с Александром Плющевым пожаловался, что у него от этих шизофренических заявлений властей едет крыша.
Вы знаете, мне кажется, нас опять... я опять чувствую себя, короче, в психбольнице. Вот первое мое сильное такое ощущение было, это когда нам ввели термин «самоизоляция». Да, потому что ничего более шизовее, чем термин самоизоляция, когда тебя штрафуют за выход из дома там, в неположенное время без пропуска, да, и делать там корень саму, один из корней, это безумие абсолютное, да. То есть, это не сочетается. Это у любого там здорового ментального человека, когда ему говорят самоизоляция, а если вы выходите без пропуска, то вас штрафуют, у него мозг взрывается, потому что эти вещи не стыкуются. А сейчас у меня дежавю, потому что нам говорят, мы снимаем, послабляем ограничительные меры, да, вот мы делаем какие-то послабления, мы потихоньку начинаем там что-то делать, но на практике я вижу ровно обратное. То есть нам вводят масочный режим, нам вводят перчаточный режим, все это со штрафом в 4-5 тысяч. То есть количество ограничений, оно увеличилось. Стоимость несоблюдения ограничений увеличилась.
Другие задаются вопросом, как вообще можно заговаривать о возможном смягчении карантина при таком росте заболеваемости. Анна Мангайт.
Какого открытия города, прогулок, парикмахерских, ресторанов и концертных площадок вы ждете, если в ковидный госпиталь переделали Крокус? Под ковидный госпиталь передали все выставочные павильоны на Красной Пресне. Ковидным госпиталем станет гигантский 75-й павильон на ВДНХ, 53 тысячи квадратных метров. 44 временных ковидных госпиталя строят в московских парках, включая Крылатское и Сокольники. Вы понимаете масштаб ожиданий? О каких осязаемых сроках может идти речь?
Несмотря на ежедневный рост числа зараженных, многие москвичи до сих пор считают, что могут обойтись без средств личной защиты. Некоторые противники ношения масок воспринимают их исключительно как форму притеснения со стороны властей и вспоминают фильм «Данелия Кин-дза-дза», где пацаков обязывали надевать намордники и делать ку 3 раза. Константин Калачев.
мы вас все равно заставим встать в позицию подчинения. Именно так выглядит решение Собянина обязать москвичей носить маски и перчатки через полтора месяца после старта режима изоляции. Мы вас, сукиных детей, научим дисциплине и порядку. Голосовать за кого надо научили, молчать в тряпочку научим. Не заботы о здоровье людей продиктованы эти решения, и даже нежеланием нажиться на перчатках, масках или пополнить бюджет штрафами. Нам просто объясняют, чем физическая медицинская дистанция отличается от дистанции социальной. Физическая дистанция – забота граждан о себе и окружающих. Социальная – основа деления на плебс и элиту.
Сторонники ношения масок пока ощущают себя в меньшинстве. Твиттер – злой гик.
Идешь такой по оживленной весенней улице, вокруг море людей, почти все без масок. И умом ты понимаешь, что это они идиоты, но все равно чувствуешь идиотом себя.
Некоторые ищут в новых ограничениях положительные стороны. Гена Устиян.
Я тут читал, люди считают, что все эти меры придуманы, чтобы притеснить лично их, а я стараюсь искать плюсы. Например, идешь по улице, навстречу неприятный знакомый, делаешь вид, что не заметил. Он к тебе бросается, типа: «Гена, чего не здороваешься?» А ты: «Ой, в этих масках никого не узнаю». Очень по-светски.
Власти говорят о послаблении, потому что масочный режим вводят одновременно со снятием других ограничений, объясняет на «Эхе Москвы» Алексей Венедиктов.
Так называемый масочный режим, он реально во многих странах вводится при ослаблении карантина. Я просто обращал внимание, что в момент локдауна или вот этих карантинов, запретов, самоизоляции, называйте как хотите, требования ношения масок не было ни в одной стране. Ну, может, где-то были, но в общем не было, в Европе не было. И вот как только начиналось ослабление карантина с правом выхода на улицу, там, рабочие и все и прочее, вводился обязательный масочный режим с большими штрафами. 300 евро, 600 евро, ношение маски в общественных местах, имея в виду прежде всего общественный транспорт и общественные места, ну, типа магазины. Угу. Магазины, клубы и так далее. Всюду, где есть люди. На улице где-то водятся, где-то нет. То есть, еще раз, как только ослабляется домашний карантин, так страны вводили масочный режим с разной степенью жестокости. Поэтому это абсолютно нормальная история. Мне непонятна история, я пока не получил разъяснений, и вы, наверное, тоже. Нужно ли просто носить маски на улице, если вы идете по пустой улице? Ну, по логике, да. Но по приказу, по указу нет. Ну, вот пока непонятно. Все-таки должно быть четко прописано, на мой взгляд, где это носить.
Разъяснительная работа по поводу того, как правильно носить маски и почему они нужны, в России почти не проводилась. И, наверное, еще и поэтому необходимость их носить вызывает у стольких людей внутренний протест. Жители других стран, где маски ввели уже давно, в большинстве своем считают их разумной мерой защиты. При этом там, где маски стали обязательными еще в период дефицита, например, в Чехии, гражданам объясняли, что нет необходимости искать именно одноразовые медицинские маски и менять их каждые 2 часа. Достаточно шить самому дома многоразовую маску из ткани и регулярно ее стирать на высокой температуре. Тимур Олевский.
Маски не должны быть одноразовыми, мы не в реанимации работаем. Маски должны защищать других людей от моих и ваших микровыделений. Маски защищают не вас, маски защищают от вас. Это коллективная ответственность.
Иван Преображенский.
А вообще, противники масок, я и сам не сторонник. Россия не пуп земли. Изучите опыт стран, которые 2 месяца назад обязательное ношение масок ввели, или около того. От масок никто, как минимум, не умер.
Однако в России любые меры, которые вводятся властями, неизбежно воспринимаются с недоверием. Возмущает москвичей и продление ограничений на работу бизнеса, особенно в сфере того, что стройкам в городе разрешили продолжать работу. Кирилл Ляц.
Собянин продлевает изоляцию еще на 19 дней. Кафе, салоны красоты, мастерские, магазины непродовольственных товаров остаются закрытыми, а их работники без зарплат. У большинства давно закончились деньги, но московским властям просто плевать. Сотни миллионов на салюты, миллиарды на бордюры, но ни копейки людям, находящимся за периметром бюджетных организаций. При этом любые поползновения выползти из склепа будут наказываться ударами, приводящими к личному банкротству. Жадность и бесчеловечность московских властей просто зашкаливают.
Юлия Галямина.
Мне кажется, что Собянин решил увидеть город своей мечты. Стройки работают, бордюринг идет, камеры следят, парки окаймляются велодорожками. И никаких людишек под ногами, тем более протестующих. И штрафы, штрафы, штрафы. Город мечты. Не правда ли?
Олег Степанов.
Открытие строек в Москве во время пиковой заболеваемости коронавирусом – очередное перечеркивание всех усилий по сдерживанию болезни. Никакие санитарные нормы там не будут соблюдаться, а зараженные рабочие будут ходить в те же магазины, что и люди, соблюдающие режим.
Но есть и комментаторы, которые считают, что открытие строек было одним из немногих разумных решений мэрии. В большинстве своем на них работают бесправные мигранты. И если они не смогут заниматься делом и зарабатывать деньги, город может захлестнуть волна уличной преступности, считают некоторые комментаторы. Антон Орех.
Есть санитарные нормы, которые на стройках, конечно, никто не соблюдает и не будет соблюдать. Но есть здравый смысл. Где будут эти люди, если их не будет на стройке? Подавляющее большинство из них – приезжие, да еще из других стран. Мы не работаем или работаем и сидим дома. А где находятся эти люди, когда они ничего не строят? Они же не сидят по одному дома в строгой изоляции. Их дом далеко. Даже до российских регионов добраться сложно, а за границу вообще никак. И вот эти люди, которые в антисанитарных условиях толпились бы на стройке, в точно таких же, а скорее всего даже хуже, условиях сидят в бараках, общагах и хрен знает где еще. При этом у них нет денег, нет работы и надо что-то жрать и чем-то себя занять. Помимо того, что их простой никак не решает санитарную проблему, он создает социальную и криминальную. Поэтому пусть уж лучше займутся каким-то делом. И я с отвращением буду наблюдать, как за окном растет вся эта гадкая хрень.
Еще большее недоумение у многих вызвало то, что власти, которые вроде как не заинтересованы в массовых скоплениях граждан, решили устроить на 9 мая праздничный салют. Мэр Собянин при этом призвал москвичей на салют не ходить.
Москвичи, не надо приходить на салют, не надо устраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Вот этого точно нельзя делать. И правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило.
Но заранее было понятно, что если салют будет, то будет и толпа, и просьбы Собянина тут мало что изменит. Екатерина Винокурова.
Слушайте, у меня вот сильное недопонимание с салютом. У нас вот салют бегают смотреть на эстакаду рядом с метро Черкизовская, и очевидно, что народ побежит смотреть салют. Далее, опционально или будут кадры полиции, разгоняющие москвичей на фоне салюта, или снова рост заражений. Я очень люблю День Победы, но вот понять историю с салютом мне сложно в нынешних обстоятельствах.
Возникает ощущение, что все, что связано с празднованием Дня Победы, каким-то образом не воспринимается властями как нарушение режима самоизоляции. Владимир Варфоломеев.
Лайфхак. Если у вас уже нет никаких сил сидеть дома, но опасаетесь, что вас запихнут в автозак даже за выгул собаки, поход в магазин или пробежку в парке, то нацепите на грудь георгиевскую ленточку и спокойно идите куда хотите. Заметив патруль, начинайте петь военные песни и говорите, что таким образом поздравляете ветеранов. А что, в Восточном Измайлове примерно так и поступили, никому ничего не было. Наоборот, по телевидению показали восторженные репортажи.
Есть и предположение, что сам Собянин салюта не хотел, но его заставили согласиться. Илья Барабанов.
Мэр, как мы видим, против салюта. Венедиктов предполагает, что это их какая-то подковерная борьба с администрацией президента и Кириенко. А на выходе все выглядит так, что неотменяемый салют из всех орудий – каприз дедушки, у которого кремлевские башни вместе с вышками 5G в голове разъехались окончательно.
Алексей Навальный считает, что власти могли бы потратить деньги с большей пользой.
Рядом с моим домом Мариинский парк и мост Братеевский, где чаще всего люди в этой части Москвы приходят посмотреть салют, потому что большая открытая площадка, и можно залезть на мост там высоко. Там толпы людей всегда. Эти толпы людей с детьми приходят в парк, приходят на мост для того, чтобы смотреть салют. Ну так на черта вы делаете. Если в небе специально всем говорят, ребята, в 9 часов вечера в небе красивые огоньки. Люди выходят смотреть красивые огоньки. Вы это сделали, потратили кучу денег, а потом с таким раздражением говорите, не надо смотреть салют. Так надо или не надо? Если вы потратили кучу денег, тогда значит, наверное, надо. Или если не надо, так давайте покажем по телевизору прошлогодний салют. Ну, сделаем что-то другое, но люди полезут все равно. Либо в крыши. Из окон-то смотреть в Москве особо не посмотришь. Ничего только, если у тебя очень удачно расположен дом. Они куда-то будут выходить, и их будут ловить полиция. Зачем это? Вот с одной стороны, эти сборщи маньяков, которые всегда «мы должны отметить», «мы должны устроить салют», «мы должны потратить 500 000 000 рублей, чтобы что-то сделать». С другой стороны, они бегают «не ходите, мы вас арестуем». Да что за идиотство?
У блогеров есть еще множество идей по поводу того, на что еще можно было бы потратить эти деньги. Денис Солодков.
Денег на помощь бизнесу нет, но мы сделаем салют, но вы не выходите его смотреть.
Вместо салюта и других праздничных мероприятий можно было бы обеспечить бесплатными масками практически всю Москву, считает Кира Ярмыш.
Одна маска, которая продается в метро, стоит 30 рублей. Мэрия потратила на разгон облаков для авиапарада, который никто не посмотрит из-за самоизоляции, 450 миллионов рублей, то есть 15 миллионов медицинских масок.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Конечно, трудно себе представить, что в Кремле отказались бы от салюта в День Победы. 9 мая в России привыкли отмечать с размахом, с огромным парадом, шествием бессмертного полка и другими масштабными мероприятиями. Но в этом году из-за того, что большинство официальных мероприятий отменили, на первый план вышли всевозможные дикие курьезы, то, что в народе называют победобесием. Первыми ньюсмейкерами предпраздничной недели стали водолазы поисково-спасательной службы из города Орел. Они прошли с портретами ветеранов по дну реки Ока. Эту акцию описывает блогер Иван Яковина.
Как показано в сюжете местного телеканала, двое водолазов в полном облачении абсолютно молча вышли на берег реки. На вытянутых руках они несли черно-белые портреты неких молодых мужчин. Видимо, собственно, это и были ветераны войны. На берегу реки из-за карантина было пусто. Водолазов молча встретили лишь еще несколько серьезных мужчин с гвоздиками и портретами. Видимо, это были коллеги водолазов. Все они явно не очень понимали, что им делать дальше. Логика событий, как мне кажется, подсказывала, что им вместе сейчас надо всем сесть и выпить за победу и за здоровье водолазов. Но из-за карантина сделать они этого не могли. В результате все они просто стояли в своих водолазных костюмах с портретами незнакомых людей на берегу реки посреди пустого города и смотрели друг на друга. Происходящее снимала видеокамера местного телеканала. Я не знаю, сколько это продолжалось. Может быть, они до сих пор там так сейчас и стоят. А может быть, ушли под воду уже, где для них, для водолазов, я думаю, все гораздо проще и понятнее.
Творчество водолазов стало поводом для множества шуток, в которых так или иначе обыгрывалась тема поиска дна. Максим Новиковский.
Ну все, дно Оки пробито. Такого нет даже в Африке. А в Африке есть все, уверяю вас.
Геннадий Болдер.
Память на дне или дно памяти – это уже нюансы синтаксиса. Ясно одно, чтобы испохабить и обесценить память о любом историческом событии или эпохе, достаточно устроить трэшовый перформанс.
Марат Тесси.
Астрологический прогноз на сегодня. Луна в Скорпионе, дно в Орле.
Не только орловские водолазы порадовали людей к празднику. В Ростовской области водолазы МЧС водрузили флаг Победы на дно водоема в Каменском районе. А в Краснодаре водолазы установили мемориальную табличку на самолет времен Великой Отечественной войны, найденный на дне Черного моря. Но настоящее дно удалось найти даже не водолазам, а девочке Каролине из Екатеринбурга, которая 75 минут простояла на гвоздях ради ветеранов и спела при этом песню. Этот художественный жест, что называется, взорвал соцсети. Сергей Медведев.
Грета, которую мы заслужили. Вообще мощная акция в духе Павленского или даже Марины Абрамович. Босая девочка в гимнастерке с капитанскими погонами, стоящая на гвоздях 75 минут, смотря военное кино, распевая песни Победы. Номинант на премию Кандинского «Идеальный символ эпохи».
Наталья Резник.
У нас в школе была учительница, которая постоянно повторяла, что мы не имеем права называться пионерами и комсомольцами, потому что у нас нет ничего святого. Сама она рассказывала о себе, что в детстве прятала под подушку пионерский галстук, и когда в полночь по радио играли гимн, вскакивала в постели, надевала галстук и стояла, держа салют. Она страдала от того, что мы, безыдейные балбесы, не могли соответствовать ее уровню идеологического идиотизма. Но вот, наконец, пришло новое поколение, которое может.
Многие, правда, не оценили подвиг девочки по достоинству. Видеоблогер «Гражданин Кадет».
Дизлайков получила море, мать закрыла комментарии. Я так понимаю, что тут умысел только один, чтобы продвинуть дочь и воспользоваться 9 мая как хэштегом, да, как ключ вбить, что пока ключевой запрос, да, все будут вбивать, будут искать ее дочь. Но она в интернете, да, я не спорю, девочка талантливая, и у нее целый сервант кубков, больше, чем у вас посуды, так сказать, в серванте у него кубков. Да, это действительно так. Но я считаю, что это не тот праздник, да, можно на 8 марта на гвоздях постоять, но, понимаете, ради ветеранов стоять на гвоздях, лучше бы она стишок, да, у нее голоса-то нету, лучше бы она, конечно, вот она спела, но на гвоздях стоять, я думаю, ветераны не оценят. Они будут очень сильно переживать, люди, они уже пожилые.
Справедливости ради, это далеко не первое публичное представление Каролины, хотя предыдущие не вызывали такого всеобщего интереса. Алена Ларош.
Она известная рекордсменка и чемпионка, первая детская теннисная ракетка России, модель. Она называет себя мультиспортсменкой, потому что занимается разными видами силового спорта и теннисом. Пиарится она давным-давно. Два рекорда России она поставила в студии у Максима Галкина в его детской программе. Ее хобби – собирать спортивные медали, а их у нее около 10 килограммов, может и показаться кому-то странным. Но так она же их за победы получает, а не на барахолке покупает.
И тем не менее, на этот раз тема для пиара была выбрана крайне неудачно, считает видеоблогер Антон С.
Ты понимаешь, вроде бы девочка отдает дань. Нет, это не отдает она никакую дань. Не празднует она 75 лет с 75 минутами стояния голыми ногами на гвоздях. Я считаю, это юродство. Это чистой воды поганый хайп, когда нужно вспоминать с уважением, а не заниматься юродством, одевая военную форму и стоя босыми ногами 75 минут в честь победы. Ты смотришь на весь этот цирк. Вот с моей точки зрения, это все кощунство.
Такая профанация праздника огорчает, пишет Рустем Адагамов.
Очень жаль, что страна, которая заплатила самую высокую цену за победу в войне, превратила эту победу в цирк Шапито.
Но и официозные торжества на фоне пандемии коронавируса смотрятся ничуть не лучше. Это прекрасно продемонстрировал праздничный парад в Минске, который, несмотря ни на что, устроил Александр Лукашенко.
Парад! Равняйсь! Смирно! Для встречи справа! Накра!
На проспект Машерова выезжают при открытии парадные машины. В одной принимающий парад министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин.
На трибуне президент Беларуси произнес пламенную речь.
Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига, победителей для нас недопустимо. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески. Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же.
Среди патриотичных россиян у Лукашенко множество поклонников. Алексей Храповицкий.
Сегодня столицей России был город-герой Минск, а президентом Александр Григорьевич Лукашенко.
Константин Мыслев.
День Победы здорового человека, здорового общества и здорового государства, а крысы пусть и дальше сидят в бункере. Алоизовичу это мало помогло.
Дмитрий Аграновский.
Тут меня спросили, кто прав, наши или белорусы. Как ни странно, правы оба, исходя из своих реалий. Белорусы вызывают восторг и восхищение. Они спасли честь всех народов СССР, победивших фашизм. Их парад был великолепным и абсолютно правильным. Но, исходя из наших реалий, мы тоже правы. В Белоруссии медицина не разрушена оптимизацией, как у нас, особенно в провинции. У них не уничтожена реформаторами система санитарно-эпидемиологического контроля, от которой у нас почти ничего не осталось. Наконец, у них нет такого переполненного, катастрофически скученного очага заражения, как Москва, в которую эту заразу навезли со всей Европы и США. Так что жесткие меры и запреты на все массовые мероприятия у нас необходимы, иначе ситуация выйдет из-под контроля.
Наверняка это массовое мероприятие на фоне замалчивания статистики обойдется белорусам очень и очень недешево. Елена Сергун.
Беларусь захлебнется самодурством вождя и заплатит смертями и здоровьем людей.
Алексей Войтенко.
Для официального Минска, закусившего у дела на теме полной фейковости угроз от коронавируса, задействовать уважение к победе с точки зрения внутренней пропаганды – ход в краткосрочной перспективе выигрышный. Но если хоть немного включить мозги, это почти один в один первомайский праздник в зараженной Припяти, когда поздний СССР уже пошел в разнос, и отчитаться о мероприятии было гораздо важнее предотвращения того, что люди будут потом из-за этого болеть, а часть из них умрет. К слову, уже сейчас белорусская статистика вынуждена рисовать нереально низкий процент смертности среди выявленных заразившихся COVID-19 при особом белорусском пути. Пошедшая чем-то сходным путем Швеция, отменившая все же публичные мероприятия, имеет смертность среди заболевших одну из самых высоких в мире – 12,3%, что указывает на очевидный коллапс массовой медицины при таком раскладе в этой не самой бедной стране.
Российские власти тем временем в очередной раз продемонстрировали, как официоз может испортить праздник даже без парада. Александр Морозов.
Получил письмо от портала госуслуги, что желательно 9 мая выйти на балкон и петь главную советскую военную песню, а также вывесить флаг и георгиевскую ленту, которую, как написано, можно получить бесплатно в ближайшей аптеке. А поскольку на свой балкон в этот день и час выйдут и Мария Захарова, и профессор Матвеичев, и политолог Марков, и все доверенные лица, и все, кто записался на праймерис партии «Единая Россия» в этом году, и депутаты, то у каждого из нас есть возможность пережить острое чувство народного единения.
Не отдавать праздник на откуп чиновникам призывает Алексей Навальный.
Хочу сказать, что очень важно не отдавать праздник вот этому всему жулью. Липецкому губернатору, Никите Михалкову, всем остальным, потому что это наш общий общенародный праздник, а то, что они сейчас с ним делают, но это просто выглядит как какая-то совершенно адская издевка. Я против того, чтобы, знаете, вот там трястись и наводиться какую-то особенную святость. Это праздник того, как люди победили в огромной ужасной войне, заплатили своими жизнями, десятками миллионов жизней для того, чтобы вот мы могли жить нормально. И мы можем многие вещи говорить сейчас, но то, что нам навязывает власть в качестве официоза, вот эти вот странные... Путин поддержал какую-то акцию, что все должны выходить на балкон и петь какие-то песни. Когда вот они лезут со своим этим официозом, все становится гораздо-гораздо хуже и даже как-то реально отвратительно.
Итоги подводит Николай Травкин.
Один наблюдательный писатель однажды заметил, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Народы как семьи, и когда приходит беда, то власть, где народы похожи друг на друга, тратит деньги на помощь людям. Там же, где несчастливы по-своему, власть тратит деньги на салюты и фейерверки, разгоняет облака, запускает в небо над городами самолеты и устраивает мини-парады для одного человека, одиноко стоящего у вечного огня. Но дело не в том, что каким-то народам повезло, а других в понедельник мама родила. Просто в одном случае народ регулярно меняет власть, в другом считает, что власть от Бога и несменяема. В общем, каждый народ – кузнец своего счастья.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!